пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми
«Запитання-відповіді по Біблії».
Свої запитання ви можете поставити у прямому ефірі за номерами 044-280-0305 і 280-26-25 або надіслати лист на адресу
radio@svitle.org.
Запитання відповіді. Програма в ефірі в студії Світлого Радіо. Олексій Волченко, Олексій Анатолійович, доброго дня.
Доброго дня.
Отже, перше запитання від слухачів, яке надійшло в Skype. У мене вопрос об іконах. Откуда люди знают, как выглядят Бог Отец, Иисус Христос, Дева Мария, изображенные на иконах? С каких времен люди стали их писать? И кто написал первую икону?
Хороший вопрос. Был, по-моему, шестой собор, на котором разрешили все-таки писать иконы. До этого иконы не писались. И более того, что у нас есть Писание, и мы должны опираться на Писание, потому что в Писании говорится, что не делай никакого изображения, никакого изображения Бога. И вот можно просто запретить, да, вот мы запрещаем делать изображение, изваяние из дерева или там на холсте, или еще что-то. Но надо понимать, почему был этот запрет. Прежде чем, ну, вот просто взять и запретить изображение и не объяснить, почему, наверное, это будет тяжело. И, конечно, мне тоже будет тяжело объяснить. Смысл в том, что Господь есть Дух. И Господь ищет себе поклонников, которые поклоняются Ему в Духе и в истине. И Дух – это то, что... То, что нельзя ни понять, ни объять, ни объяснить, ни еще что-то, это невозможно представить даже себе. И когда какой-либо человек делает какое-либо изображение, то мы, соответственно, допустим, или там Бога Отца, Духа, или Иисуса Христа, уже представляем по тому изображению, которое нам представил художник, который что-то там изваял. И этим самым уже... Изменилось наше понимание, наше представление от Бога, которое должно быть сокровенным. То есть трансформация. Бог требует, чтобы мы вообще не делали и не опускали Духа до уровня какого-либо изображения. У нас одно изображение, и изображение – это Иисус Христос. Но даже Павел говорит, отныне мы никого не знаем по плоти, и даже Иисуса Христа мы не знаем по плоти. То есть Бог сейчас есть Господь, Иисус сейчас на небе. И поэтому все, что имеет изображение Бога, опускает нас и разрушает наше сокровенное, сердечное, вот это то, которое мы или в тайной комнате, или в каком-то чудесном свете солнца, или еще каким-то образом мы испытывали присутствие Божье. И поэтому изображение действительно нельзя делать. У Тютчева есть такое выражение: мысль изреченная есть ложь. То есть, как бы, вот есть эта мысль, но как только мы назвали словами эту мысль, то уже остались только слова, а сама мысль, она пропала. Точно так же и здесь. Если есть изображение Бога, то если у тебя в сердце был какой-то Бог, а тебе показали изображение этого Бога, то теперь Бог твой стал тем, что изображено, а то, что в твоем сердце, пропало.
Олексій Анатолійович, а чи не ставиться, не піднімається питання взагалі про писання? Ми говорили тільки про художників, а що з приводу літературного жанру? Хіба можна про Бога говорити в словах? І люди так само вважають, що вони все вже сказали, почули і знають про Бога.
Ну, Біблія безкінечна, Біблію читати і не начитаєшся, тому що кожен раз ти слой за слоєм знімаєш. Нове і нове познаєш в Біблії. И поэтому Библия – это Слово Божье и послание от самого Бога. И оно не открывается вот так вот сразу. Недостаточно прочитать Библию один раз, два, три, и ты уже все знаешь. Нет, ее можно прочитать 30 раз и понять, что ты ничего не знаешь.
И каждый раз открывается что-то новое.
И каждый раз будет новое что-то.
Дякую. Ну, звісно, ці питання, вони дуже глибокі. І Якщо говорити, то можна на одне питання говорити, напевно, цілу програму, але воно в нас не одне. Із перших трьох стихов, із перших стихов третьей главы от Иоанна узнаем, что если кто не родится свыше, он не войдет в Царство Божье. Далее Иисус объясняет, что значит родиться свыше. Это родиться от воды и духа. Понятно, что он имеет в виду крещение, то есть рождение свыше – это крещение. Также и Павел в 6 главе Римлянам говорит, что крещение – это смерть и возрождение. И теперь мы ходим в обновленной жизни. В послании Титу апостол Павел пишет, что мы спаслись баней возрождения. Так значит, крещение необходимо для нашего спасения, а не вера только.
Ну, тут очень много всего, и вот так надо опять на слои раскладывать. Первое – это рождение. Иакова 1:18, «Восхотев, он родил нас словом истины». На самом деле мы рождаемся свыше тогда, когда мы признаем Иисуса Христа Господом. Мы рождаемся свыше, когда мы принимаем семя Слова Божье в нас, мы рождаемся. А спасаемся, написано в 1 Петра 3 главе про крещение, мы спасаемся обещанием доброй совести. То есть это обещание. Ну, как вам сказать? Ну, допустим, вы с кем-то договорились что-то сделать, но не пообещали точно, а сказали, может быть. И когда у вас появилась возможность сделать или не делать, вы не делаете, и вроде бы все нормально. Но когда вы пообещали кому-то, то тогда вы уже точно это сделаете. То есть мы, когда достигаем Господа, достигаем, как бы призвали его Господом, в нас зародился Дух Божий, и мы подкрепляем этого Духа Божия обещанием. Это крещение, это обещание. Ритуал не совсем важен, важно обещание Богу. Почему? Потому что можно креститься в воде и не пообещать Богу самого себя. Это как невеста обещает жениху, жених обещает себя невесте перед Богом, и тогда их союз скреплен Богом. Вот точно так же и если мы сделали обещание Богу доброй совести, это нас и спасает. Но рождаемся мы от семени Слова Божьего.
В эфире программа «Запитання і відповіді» в студии Світлого радио Олексій Анатолійович Волченко. Маємо телефонний дзвінок від слухача з Києва. Василь, здравствуйте.
Добрый вечер. Алексей Анатольевич, вот многие из христиан молятся и говорят такую фразу: «Мы приходим в молитве к престолу благодати». Как вы понимаете эту фразу «к престолу благодати»?
Даже не знаю. «К престолу благодати». Ну вот благодать, благодать – это от Господа, а престол – это место власти или место обитания Господа. Это то, что царь, владыка владык и Господь господствующий облагодатствовал нас своим прощением и своим искуплением. То есть не от дел, чтобы никто не хвалился, а даром, по благодати. То есть от Господа, от престола, от самого Всевышнего благодать дана нам. И принимая эту благодать, этой благодатью мы спасаемся не за дела, а это Его воля, Его желание, Его работа. То, что мы спасены через Его благодать. А престол – это место величия, место власти, место Богу. Ну?
Угу. Благодать сама по собі невичерпна тема, але я хотів би зосередитись на темі престолу і трохи уточнити. Ну, по-перше, ми умовно можемо говорити про місце, тому що за Біблією Бог всюди сутній, так. Але тим не менше можемо. В Біблії написано «Небо – престол мой, а земля – подножья ног моих», говорить Господь. Так от питання, апостол Павло каже десь в одному з послань своїх таку фразу: «Наше же жительство на небесах, откуда ми і ожидаем Господа і Спасителя Ісуса Христа». А деякі християни кажуть, чому так багато проповідей про небеса? Невже ж не написано, що кроткі наслідують землю? Власне, от небо і земля, так де ж наше жительство?
Наше жительство в будь-якому випадку на небесах. Потому что, опять же, давайте опираться на Писание, потому что у нас 1 Петра, 2 Петра 3:7 и 3:10 о том, что земля и все дела на ней сгорят. И эта земля приготовлена огню на день суда. А наше жительство же на небесах. И 1 Тимофея 6:12 подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь вечной жизни, которой вы и призваны. То есть Иисус на самом деле пришел и дать нам вечную жизнь. А эта земля, вот все, что имеет, ну, материальное изображение в данный момент, оно тленное, а тление не наследует нетление. И поэтому дан нам новый город, новый град, художник и строитель которого Господь, который уже не кончится. А эта земля, она сгорит. И этот Иерусалим, он сейчас находится в рабстве. А Вышний Иерусалим, Матерь всем нам, то есть наше Отечество там, на небесах. Мы тут странники и пришельцы. И Господь говорит, Он не стыдится нас, потому что они стремились к лучшему, то есть к небесному. И поэтому Он не стыдится нас, ибо Он приготовил нам город. Наше жительство в любом случае там. Это однозначно, и это утверждает нашу веру и, более того, свободу от этой жизни.
Я думаю, є таке місце в Священному Писанні, яке не є компромісом, а швидше поєднанням і об'єднанням із синтезом, що той небесний Вишній Єрусалим сходить з неба на землю. То ось земля і небо об'єднуються в такому шлюбі.
Ну, можна так сказати.
Маємо телефонний дзвінок, з нами Олена, здравствуйте.
Слава Богу, я вас приветствую. Ще, якщо можна, ну, теж стих такий вспомнився, Євреям 4 глава, і так, імея первосвященника великого, перешедшого в небеса, Иисуса Христа, Сына Божия, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть это повеление даже, мы должны приступать. А каким образом? В молитве, ну, каким образом мы приступаем? Ну, мы можем знать, как мы приходим к Иисусу Христу. «Посему да приступаем с дерзновением, твердо с верой, к престолу благодати». То есть, ну, это как бы прямой. Вот, Алексей Анатольевич, я у вас хотела спросить. У нас сегодня утром была передача, тема была такая. Что значит любить Бога и любить ближнего, как самого себя? И вот тут вот началось. Все заповеди по Старому Завету, исполнять день субботний, и в Левит мы пошли, что мы только не подняли. Я вас очень прошу, вот от имени, в общем, христианского народа Божьего, сделайте нам, пожалуйста, цикл, пусть это будет две или три темы. Сделайте нам, вот проведите перпендикуляр. Вот что есть Старый Завет, что есть, почему мы субботу не исполняем, и что какая самая большая заповедь в законе. Человек сам говорит, какая заповедь в законе. Но если написано в Ефесянам, что Господь упразднил этот закон, это был детоводитель, теперь он заменил его учением, и что это закон царский, закон свободы, и что учение у нас есть. И я вас прошу, приготовьте хотя бы 2-3 проповеди, чтобы мы разобрались, что мы не должны из Старого Завета брать, ни в Левиты, ни в Исход, ни закон на горе Синай, который вот оттуда уже было взято сегодня место. Все перепутано.
Зрозуміло, Олена, дуже багато емоцій. Все ж таки можуть подумати, що тут якісь беззаконники всі зібрались, хоча написано, що беззаконня – це є гріх. Ісус сказав, не думайте, що я прийшов поламати закон або зруйнувати. Ні, кажу вам, але виконати – це різниця.
А по поводу любви Божої, зайдіть на сайт, на радіо, є проповіді о любві Божої. По-моєму, там цілий десяток, мабуть, точно є моїх проповідей. І там я все, ну, дуже дотошно, стих за стихом объясняю и рассказываю. И поэтому просто зайдите на сайт и посмотрите.
Дуже цікаво, що Олена сказала «перешедшего в небеса». В синодальному перекладі «імея первосвященника Ісуса Христа прошедшего небеса». Зовсім у мене завжди інші асоціації були. Що значить переклад? Що значить одне слово? Тут уже виявляється, що він пройшов якісь небеса, що їх там 7 або 3, щонайменше.
Ні, ну то теж можна сказати, від Бога ісшов, да, і к Богу восходить. То есть ніхто...
Драбина Якова чи сходи да, Якова.
Да, да. То есть він все одно пройшов небеса, тому що він ісшов з небес, прийшов сюди, завершив воплощение, искупление, смерть, воскрешение и восхищение. И теперь опять на небесах.
Но еще одно питание от слухачів. Все, что я делала в своей жизни, что повлекло за собой какие-то негативные последствия, я делала по своей воле и по своему выбору. И еще очень сложно вообще понять волю Бога, где она, а где моя воля. Почему? Если Бог меня любит, я умру. Я не хочу, мне здесь нравится, Почему Гитлер сделал столько зла? За что страдали те, кого он мучил? Или почему страдали? И еще я уверен, что если бы Бог меня за грехи наказывал, то меня бы уже не существовало. Почему, если Бог добрый, Он допускает столько зла, насилия и несправедливости? Дуже багато запитань, я перепрошую, але я прочитав повністю повідомлення.
Да, тут действительно много вопросов, что тут на несколько передач хватит. Но мы решили, что мы все равно будем отвечать на все вопросы и постараемся так вот в скорости, так скажем, ответить. Как определить, то есть, или очень сложно понять, где воля Божья, а где моя? Это действительно сложно, если не знать воли Божьей. Вообще Бог сказал так: не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть надо познать эту волю. И если она не открыта, надо познавать Бога. То есть чем больше мы познаем Бога, тем больше мы познаем Его волю. Чем больше мы приближаемся к Нему, тем больше нам открывается Его воля. Овцы знают голос мой и идут за мной. То есть это те, у кого действительно Иисус Христос пастырь. Тот, у кого Иисус Христос действительно Господин. Ну, тут же все очень сложно, поймите правильно. Мы назвали Иисуса Христа Господом, но не стали Ему рабами. Если мы назвали Его Господом, то, соответственно, наша юрисдикция поменялась, мы стали Ему рабами. А если мы не стали рабами и называем Его Господом, то мы лжем и лицемерим. То есть это целый труд, это целое дело. То есть тогда, когда мы призвали Его Господом, должна поменяться наша юрисдикция. Мы должны стать Его рабами, принимая Его позицию как абсолютную и принимая Слово Божие, это послание к тебе, но читая Слово со смирением, беспрекословно принимаем то, что там написано, через это Слово Божье, которое нам дано, Евангелие, это сила Божья, через которую Бог Духом Святым входит в нас. И в нас тогда открывается Его воля, согласно Филиппийцам 3 главы, что Он дает хотение и действие по своему благоволению. То есть это вопрос смирения. Если мы реально смиримся перед Ним, если Он действительно будет Господином, и мы действительно будем рабами, то тогда мы узнаем волю Божью изнутри, из сердца, не снаружи, а изнутри. И мы точно будем знать, что это воля Господина. Так, дальше что тут? Почему, если меня Бог любит, почему, если Бог меня любит, я умру? Я не хочу, мне тут нравится. Ну, это сложный вопрос. Это, опять же, очень большой вопрос. Но, опять же, в двух словах. После того, когда Адам с Евой согрешили, то тогда они умерли. То есть плоть, сердце стало без Бога. Сердце человека стало грешным, оно стало темным. Там перестал быть свет. И Бог сказал в 6 главе Бытия: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми, и пусть дни их будут 120 лет». И как бы это Бог, наоборот, являет нам свою благость и милость тем, что Он нам дает эту смерть. Почему? Потому что если бы не было этой первой смерти, то это было бы вечное проклятие, которое мы приобрели от Адама. Как через одного человека грех вошел во всех человеков, и через этого человека грех и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. Наоборот, это как раз милость Божья, чтобы не быть в вечном проклятии. И поэтому Он дал нам вот эту смерть, чтобы мы, понимая эту смерть через позицию того, что все временно, что желание к вечности всегда существует, а спасение только в Иисусе Христе, и через стремление к Богу мы обращаемся к Богу. Поэтому то, что нам здесь хорошо, это опять же Евреям 11:16, ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному, и поэтому Бог их не стыдится, потому что Он приготовил им город. Смотрите, самое лучшее для нас должен быть Господь. Мы должны узнать Его любовь. И чтобы жить этой любовью и стараться достигнуть этой любви. И если в нас совершится Его любовь, то тогда соединиться с Ним будет лучшее. А эта земля, она хорошая. Но чтобы отстать от хорошего, надо, чтобы было лучше. Чтобы желаю разрешиться и быть со Христом, желаю оставить эту хорошую землю. Кто не возлюбит отца, мать, жену, детей более, чем меня, недостоин. То есть нам надо достигнуть этой любви к Богу настолько, чтобы он был лучшим, чем эта хорошая земля. То есть на самом деле, если мы не хотим умирать, если мы не хотим расставаться с этой землей, в нас не совершилась просто эта вечность, Царство Божие незаметным образом уже внутрь нас должно появиться. И вот это вот тоска, как Иисус говорил, крещением должен я креститься, и томится душа моя, когда сие совершится. Это вот это соединение со своей любовью. Просто представьте себе, у вас есть любовь, вы невеста, а вот жених где-то там живет за океаном. И он тебе позвонил и говорит, приезжай. А ты говоришь, да как-то мне не хочется оставлять дом, страну, там всякие огороды, тарелочки, чашечки. То есть это о чем свидетельствует? Это свидетельствует только о том, что любовь Божья не совершилась. Так, дальше что? Почему Гитлер сделал столько зла, а за что страдали те, кого он мучил? Или почему так страдали? Тут сложно все это тоже объяснить. Мы знаем, что в Писании написано, ничто не может произойти без воли Божьей. Мы не знаем, что происходит. И в Иеремии 29 главе 11 стихе написано, что только Он знает намерения нас, которые во благо, а не во зло, дабы нам дать будущность и надежду. То есть вот эти боли и скорби, которые мы видим, вот эти войны, эти страшные события, они заставляют нас задумываться о вечном. Вот вы когда бывали на похоронах, о чем вы думаете? Вы думаете о том, что, наверное, вы тоже умрете, и что потом дальше будет. И Иеремия 29.11, он говорил, только я знаю намерения о вас, которые во благо, а не во зло. И это он говорил о том, что сейчас зайдет Навуходоносор в Иерусалим, он его разрушит, половину из вас убьют, а половину пойдут в плен. И он говорит это во благо, а не во зло, дабы дать вам будущность и надежду. Мы не знаем, что происходит. Мы не понимаем. Его мысли выше мыслей наших, его пути выше путей наших. Они нам недоступны. Бог непостижим, написано у Иова. И кто ты, творение, что споришь с Творцом? Скажет ли изделие горшечнику, почему ты меня так сделал? Или скажет сын матери, почему ты меня так родила? То есть мы не знаем этого, но мы знаем, что все равно от Бога. И то, что происходит, это просто менять должно нас. Эта ситуация просто должна изменить нас. Потому что мы должны задуматься о том, что есть зло, зло огромное, страшное, абсолютное. И Бог хочет, чтобы мы обратились к Богу. Поэтому Он и говорит, многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. Потому что вы увидите эти скорби. Потому что именно в скорбях своих вы воззопите ко мне. Иона воззопил на третий день только в рыбе. Из темноты воззвал я Господа. Из преисподней воззвал я Господа. Первый день даже не возвал. То есть в этих скорбях формируется наше отношение к Богу. Мы не понимаем, многого не понимаем. Мы можем только догадываться чуть-чуть. Вот, но за все благодарить, ибо такова о вас воля Божья. Дальше. Еще я уверен, что если бы Бог меня за грехи наказывал, то меня бы уже давно не существовало. Ну, наверное, это милость Божья, раз он до сих пор оставил вас живыми, потому что не думайте, что медлит Господь с обетованиями. Он не медлит, Он долготерпит, ибо Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И почему, если Бог добрый, Он допускает столько зла, насилия и несправедливости? Ну, на самом деле, у Эйнштейна когда-то была такая хорошая фраза, когда он сказал, что такое холод? Холод – это отсутствие тепла. Что такое тьма? Это отсутствие света. Точно так же зло, насилие и несправедливости, которые происходят в человечестве, это всего лишь свидетельство того, что у этого человечества нет Бога. И поэтому чем меньше Бога, тем больше зла, потому что Бог благ, Бог есть добро.
З нами В'ячеслав з Харкова. В'ячеславе, будь ласка, зробіть приймач тихіше або відійдіть від нього зі слухавкою телефонною, щоб ми вас добре почули і ваше запитання в тому числі, щоб нам нічого не заважало в спілкуванні.
Так. Ви простите за такий вопрос. Ми граждане України. І ми граждане небес. І призиваюсь на по закону призыва молодежь, она делает выводы, они уже члены церкви. Ну, какое-то надо решение принимать. Как быть, когда гражданские обязанности надо исполнять? Знаю, я пожилой человек, я знаю, что некоторые брали и говорили, если будет призыв, я буду защищать Родину. Я знаю, что это в Баптистской церкви мои, дедушка мой так говорил. Вот. Другие говорили, нет, я не беру. И был даже раскол в церкви. Одни брали, вторые не брали оружие. И, ну, вот с точки зрения библейского непротивления злу. Вот, может быть, этот вопрос очень такой, ну, обширный. Ну, хотелось бы услышать, Алексей Анатольевич.
Вопрос очень сложный. Ну, первое. То, до чего вы достигли, так вы должны поступать. То, до чего вы именно, лично вы достигли. То есть это вопрос индивидуальный. Индивидуальный каждому человеку. Это нету правила, нету вот такого всеобщего или всецерковного правила. Это вопрос сугубо индивидуальный, как поступить в этом отношении. Насколько отношения каждого человека связаны с Богом. Насколько у него отечество, да, потому что есть отечество это земное, а есть мы тут странники и пришельцы, и наше отечество на небесах. И даже написано 1 Тимофея 6:12, подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, которой ты призван. Написано не убий. Написано много всего, но поймите правильно, это зависит от ваших отношений с Богом. Допустим, пришла повестка. Одному человеку пришла повестка, он говорит, все, я иду защищать. А другой пришла повестка, зашел в тайную комнату, говорит, Иисус, что повелишь мне делать? Ну, как, кому ответит Иисус? Как он ответит? Что он ответит? Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, даже в государственной службе есть альтернативная служба. То есть это не значит, что надо брать оружие и стрелять в людей. Вот. Потому что крови не надо проливать, потому что пролилась кровь нашего Спасителя Господа. И тот, кто убьет человека, потом будет всю жизнь бегать, написано в притчах. И убийцы не наследуют Царство Божие. Поэтому тут все настолько, насколько тебе открыто. Насколько Бог тебе проговорил. Нельзя жить общечеловеческими правилами. Если у тебя нету еще откровений от Бога, как поступить, ну, надо войти в пост и в молитву Господь ответит. А если для тебя все понятно, не, можно идти и служить, стрелять, ну, значит, тебе открыто так, иди поступай так. Но ты будешь держать ответ перед Господом. Каждый сам за себя даст ответ перед Господом. Нет общецерковных правил. Допустим, пастор сказал, нельзя это делать. А кто-то пошел и сделал. Он не будет говорить, что мне пастор сказал. Или наоборот, пастор сказал, можно это делать. И потом человек попадает на небеса, говорит, а мне пастор разрешил. Бог не будет говорить, спрашивать у пастора. Он будет спрашивать у вас лично. Каждый сам за себя даст ответ перед Господом. Это очень глубокая, тайная как бы вещь. Я думаю, что каждый верующий человек еще, наверное, 2 года назад каждый верующий мужчина задал себе такой вопрос. И я думаю, что если кто-то еще не задал, то он должен это задать. То есть, если завтра тебе придет повестка, как ты будешь поступать? Какие твои действия? И просто надо смотивировать эту, смоделировать эту ситуацию и идти в тайную комнату. И спросить: Господи, что ты повелишь мне делать? И там получить ответ. Нету, еще раз говорю, общецерковных правил. Я знаю, что большие события, даже во время Великой Отечественной войны, многие люди не брали оружие. Они были убиваемые, и они были пытаемые. Их ссылали в ссылки, но они все равно не брали оружие. Другие участвовали и были героями. Опять же, я не могу взять на себя какую-то ответственность и сказать: я для себя определил, но это мое личное отношение. Мое личное отношение. Насчет того, как вы поступите, у вас есть драгоценное Слово Божие. Конечно, драгоценное Слово можно трактовать и так в свою пользу, можно трактовать и так в свою пользу. Но это все зависит от вашей искренности и от вашей честности, как вы будете перед Иисусом Христом. Перед Иисусом, не перед государством, не перед родными, не перед ближними, а именно перед Иисусом Христом. То, до чего вы достигли, в том вы пребываете. Ритуалом.
Дякую, Олексію Анатолійовичу. Ми покрили майже всі запитання від наших слухачів, і якраз вичерпується час нашої розмови. Божих усім благословінь, і хай Господь відповідає вам на ваші запитання у вашій молотовній кімнаті.
До свидання.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.